В начале этого урока я хочу поделиться с вами свидетельством из жизни нашей церковной общины. В прошлых уроках я зачитывал письма людей, которые посетили курс «Благовестие на перекрестке культур», и в письмах рассказали мне о действиях Бога в их жизни. Наш прошлый урок был посвящен ответу Евангелия на проблему страха, и сегодня я хочу поделиться с вами историей о безграничной власти Бога. Ранее я уже упоминал о миссионерской поездке в Венесуэлу, которую организовала команда поклонения из нашей церкви. Недавно наша церковь заказала первый чартерный авиарейс в Гондурас, куда отправилась миссионерская команда. Чуть позже мы заказали еще один чартерный рейс, на этот раз для миссионерской поездки в Венесуэлу. Туда должны были отправиться около 100 человек из нашей церкви. Рейс был назначен на понедельник, команда приехала в аэропорт рано утром, и люди просидели в ожидании рейса целый день. Они уехали из аэропорта только поздно вечером, но не на самолете в Венесуэлу, а на машинах домой. Оказалось, что человек из венесуэльского офиса, ответственный за этот рейс, был арестован, и его работа была сразу приостановлена. Наша миссионерская команда осталась ни с чем. Рейс был отменен, и участники команды не смогли вылететь в Венесуэлу. Люди потратили 5 месяцев на тщательную подготовку и планирование. Но все планы были на грани срыва из-за одного работника в Венесуэле. На следующий день, во вторник, участники команды приложили грандиозные усилия, чтобы получить разрешение на рейс, но самолет так и не вылетел. Команда оказалась перед выбором – либо вылететь во вторник, либо отменить поездку. Следующий рейс был только в субботу или в воскресенье, и это было бы слишком поздно. Люди были в панике. Следующие несколько часов руководители команды потратили на то, чтобы организовать перелет в Венесуэлу как можно большего количества людей. Мы лихорадочно проверяли авиакомпании в интернете и нашли только несколько свободных мест. Через знакомых мы вышли на работника турагентства в Венесуэле, который проверил все авиакомпании и все свободные места на рейсы в тот день. Несколько часов спустя нам удалось заказать 70 билетов в Венесуэлу. 70 участников команды смогли уехать, а кому-то пришлось остаться дома. Тот вторник для кого-то был отнюдь не радостным днем. Вы можете представить себе разочарование людей, которые потратили на подготовку к поездке несколько месяцев, и все их планы рухнули за один день. Тогда я написал письмо с обращением к нашей церкви и к миссионерской команде. Мне хотелось напомнить всем нам о двух вещах. Во-первых, великое поручение ученикам Христос начал со слов «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В наших обстоятельствах эти слова означали, что Христос мог передвинуть небо и землю и сделать так, чтобы самолет взлетел. Он обладает полной властью, и мы можем полагаться на его власть даже в самых необъяснимых обстоятельствах. Бог действительно держит все в своих руках. Когда участники команды наконец-то приземлились в Венесуэле, они не смогли воспользоваться услугами тех же водителей автобусов, что и раньше, во время предыдущих поездок. Один из новых водителей отвез наших миссионеров в очень бедный район, где они раздавали продукты питания и рассказывали местным жителям о Евангелии. В тот день команду сопровождал христианин-венесуэлец. К нему подошел водитель автобуса и спросил, что эти люди здесь делают? Почему у них такие радостные лица и откуда у них так много надежды? Ведь они приехали в такое убогое место». Тогда этот местный христианин объяснил ему, что причина этой радости – Иисус Христос. Водитель посмотрел на него и ответил, «Я хочу иметь то, что имеют эти люди. Расскажи мне об Иисусе». В конце этой беседы водитель в молитве обратился ко Христу. Иисус сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Да, он силен передвинуть горы, чтобы поднять в воздух самолет, но он также силен передвинуть горы, чтобы принести людям спасение и примирение со своим отцом. В своем обращении к команде я напомнил, во-первых, об исключительной власти Христа и, во-вторых, о необходимости быть усердными в миссионерском труде. Этот труд не будет легким. В миссионерской работе мы всегда будем сталкиваться с трудностями и препятствиями. Однако мы не должны сдаваться и опускать руки. Несмотря на трудные обстоятельства, мы должны продолжать работу и доверять Богу. Сегодня утром я позвонил в Венесуэлу, чтобы узнать, как дела у нашей миссионерской команды. Сейчас они проводят конференцию поклонения, на которую съехались 200 руководителей поклонения со всей страны. В ближайшем будущем эти венесуэльские руководители поклонения проведут также конференцию на Кубе. Услышав на конференции, что в центре нашего поклонения Богу стоит Его Слово, они передадут эти уроки пасторам на Кубе, куда нам попасть гораздо сложнее. Дипломатические отношения между Венесуэлой и Кубой намного более благоприятные, чем между США и Кубой. Поэтому церкви на Кубе услышат о важности Божьего Слова в поклонении Господу. Наш Бог велик и благ. И нам нужно быть усердными в труде, даже когда мы не находим ответы на вопросы и не можем объяснить происходящее. Бог по-прежнему совершает свою работу. Господь может изменить наши личные планы на этой неделе, чтобы прославить свое имя, и мы должны быть к этому готовы. Теперь давайте обратимся к теме данного урока. В прошлых уроках мы узнали о трех последствиях грехопадения, описанных в третьей главе Бытия, о виновности, страхе и стыде. Мы поговорили о преобладании того или иного последствия греха в различных культурах. Так, западная культура главным образом построена на чувстве вины, и ее представители склонны рассуждать о вещах с точки зрения правильности и неправильности. В основе многих азиатских, африканских и латиноамериканских культур лежит не вина и невиновность, а страх и сила. Представители таких культур живут в постоянной борьбе со сверхъестественным, с различными богами, духами и предками, пытаясь им угодить. Из прошлых уроков мы узнали, какой ответ дает Евангелие на проблему виновности и страха. Сегодня мы обратимся к третьему последствию греха – стыду. Мы рассмотрим действие стыда в различных культурах и поговорим о стыде и чести. Эти понятия, несомненно, нам знакомы, но в западной культуре им не придают такое же большое значение, как в культурах Ближнего Востока. Я приведу в пример свидетельство миссионеров в ближневосточных странах. Один из них пишет: «Наше такси резко затормозило и остановилось. Посреди дороги лежала умирающая девочка-подросток. В нее выстрелили 4 раза. Как раз в тот момент ее брат вышел на дорогу с 2 полицейскими и указал на девочку. Это она. Я убил ее, потому что она была с мужчиной и вела себя безнравственно. По законам этой страны молодой человек невиновен. Он не совершил убийства, он сохранил честь своей семьи». А вот история другого миссионера. Молодая девушка убежала из дома. Некоторое время спустя ее семья выяснила, что она вышла замуж за человека, исповедующего другую религию. Ее родственники пришли в ярость. Полиция была вынуждена посадить девушку в тюрьму, чтобы защитить ее от семьи. Пожилые родственники не отставали от отца и брата девушки, говоря: «Сколько это еще будет продолжаться? Мы живем в стыде и не смеем поднять глаза на людях. Неужели вы ничего не сделаете, чтобы восстановить честь нашей семьи в племени?» Семья, наконец, решила заплатить полиции $50 000 и пообещала не причинять девушке никакого вреда. Ее передали под опеку семьи. В тот же день отец с братом убили освобожденную девушку, а семья праздновала восстановление чести семьи. Еще одно свидетельство. Много лет назад один арабский солдат случайным выстрелом убил своего друга, тоже служившего в армии. После окончания 7-летней службы в армии он был освобожден при условии, что он покинет родную страну. Этот араб почти 20 лет прожил в Соединенных Штатах и однажды решил съездить домой, чтобы навестить семью. Когда он приехал, и новость разнеслась по округе, несколько молодых людей, некоторые из которых еще и не родились, когда произошел тот несчастный случай, окружили дом и застрелили вернувшегося араба. Их честь была восстановлена, а пятно позора смыто. Эти истории кажутся нам бессмысленными. Они и не должны иметь смысл. Это страшные примеры того, как честь и стыд управляют культурой. Я слышал множество подобных историй, но мог с трудом представить такой ход событий, пока сам не съездил в Индию, где познакомился со своим другом Зимиром. Зимир родился в мусульманской семье и следовал ее традициям. Когда Зимиру было 18 или 19 лет, он стал интересоваться христианством. Он хотел узнать больше о Христе. Зимир лишь проявил интерес, но как только его отец и братья узнали об этом, они закрыли его в комнате и избили. Вечером они выгнали его из дома и закрыли ворота, запретив ему возвращаться. Зимир со слезами на глазах рассказал мне, как он всю ночь стучал в ворота и просил пустить его домой, но ответа не было. Он ходил от одних родственников к другим, пытаясь с их помощью примириться с отцом и братьями, но все его попытки были тщетны. Наконец, отец с братьями прислали ему для подписи аффидавит, то есть официальное письменное заявление, в котором предписывалось, что в случае их смерти Зимиру запрещалось присутствовать на их похоронах. До такой степени его интерес к христианству заморал честь его семьи. В конце концов, Зимир посвятил свою жизнь Христу. Не все культуры описывают мир с позиции правильности и неправильности. Некоторые в качестве критерия используют честь и бесчестие. В таких культурах люди не считают правдивость правильной, а лживость неправильной. Они оценивают произносимые слова в зависимости от того, какое влияние эти слова оказывают на честь их семьи, их племени и окружения. Это заставляет нас задуматься о том, как мы можем проповедовать Евангелие в таких культурах. Если наше понимание спасения ограничивается лишь юридическими понятиями виновности и невиновности, как можем мы рассказывать о Евангелии людям, которые не видят разницу между правильным и неправильным? Задавая этот вопрос и ища на него ответ, мы можем глубже и лучше понять Священное Писание и его действия в нашей жизни. Внимательно изучая Ветхий и Новый Заветы, мы увидим, что честь и позор – часто упоминаемые темы. В начале Ветхого Завета Бог выводит свой народ из рабства и ведет его к свободе земли обетованной, тем самым восстанавливая честь израильского народа. В конце Ветхого Завета Бог снова восстанавливает честь своего народа, возвращая его из плена. В первом веке нашей эры Иисус рождается в расслоенном аграрном обществе, в котором честь и стыд племени, как и честь и стыд отдельного человека, зависят от семьи, денег, имущества и образования. Эти принципы до сих пор живы во многих современных культурах. Какой же ответ дает Евангелие на проблему стыда и позора? Как и в прошлых уроках, мы сначала посмотрим на общую истину, а затем обратимся к изучению ситуаций, описанных в Священном Писании и поясняющих эту общую истину. Это поможет нам научиться проповедовать Евангелие в культурах, построенных на стыде. Итак, давайте прочитаем отрывок из Евангелия от Луки, 4 главы, с 14 по 21 стихи. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это одно из самых ранних описаний службы в синагоге. Служба начиналась с молитвы и благословений, чтения молитвы «Шма», которая начиналась с отрывка из книги Второзакония, 6 главы, с 4 по 9 стихи. Затем зачитывались отрывки закона и пророков. Во время чтения присутствующие стояли, а потом кто-то обычно садился и толковал один из прочитанных текстов. Так Иисус читает отрывок из пророков, садится и говорит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это чрезвычайно смелое заявление. Иисус цитирует слова из книги Исаии, 61 главы, первых двух стихов, и из 58 главы 6 стиха. Он указывает на освобождение пленных, и мы вернемся к этой теме в конце нашего урока. Этот образ служит своего рода тематическим утверждением, обобщением всего Евангелия от Луки. Иисус объявляет, зачем Он пришел в этот мир. Бог послал Его благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Вот зачем Он пришел на землю. Христос – воплощение всех этих обетований Ветхого Завета. Давайте рассмотрим суть дерзновенности этого утверждения Христа. Во-первых, Иисус объявляет о своей способности изменить наш статус. Посмотрите еще раз на 18 и 19 стихи 4 главы Евангелия от Луки, в которых описана картина стыда и позора первого века нашей эры. Иисус говорит о нищих, пленных, слепых и измученных. В этих же стихах присутствует описание чести, благая весть, свобода, исцеление зрения и освобождение. В этих двух стихах мы видим противопоставление чести и стыда. В то время общество было расслоенным, и в Новом Завете мы находим подтверждение этого факта. Общество было разделено на четкие группы, и принадлежность к той или иной группе передавалась по наследству. Честь и стыд передавались по наследству. Будучи рожденным в том или ином статусе, человек мог попытаться заслужить больше чести или совершить нечто позорное, но вырваться за рамки статуса и класса, в котором он был рожден, он не мог. Похожая система каст на протяжении многих столетий господствовала в индуистской Индии. Несмотря на официальное упразднение кастовой системы, она по-прежнему жива. Во время своей поездки в Индию я видел представителей касты далитов, неприкасаемых, стоящих на самой низкой ступени кастовой иерархии. У них нет никакой надежды вырваться из этой касты, как бы усердно они ни трудились и какие бы усилия они ни прикладывали. Родившись в этой касте, они в ней и остаются. То же самое касается и высших каст. Принадлежность к касте невозможно отменить. В новозаветные времена жизнь израильского общества строилась по подобным принципам. Родившись в определенной группе, человек наследовал долю чести или позора. Так была устроена жизнь. И вот приходит Иисус и сообщает, что Он обладает силой и властью изменить статус, иными словами, изменить касту. Он говорит: «Я несу благую весть нищим. Я имею власть отпустить измученных на свободу. Я могу дать освобождение пленникам». Иисус объявляет, что может изменить статус, которым наделил нас мир. Теперь мы прочитаем 5 историй из Евангелия от Луки, которые поясняют эту основополагающую истину. В каждой из этих историй мы увидим обращение из одного состояния в другое, изменения, совершенные Христом. Затем мы поговорим о том, какое отношение эти примеры имеют к современности и что Иисус сообщает нам. Первая история записана в Евангелии от Луки, 5 главе, с 12 по 14 стихи. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им». В этом повествовании к Иисусу приходит прокаженный человек. И первое. Иисус меняет его статус нечистого на статус очищенного. Чтобы понять смысл этой истории, нам нужно знать культурный контекст этих событий. В Ветхом Завете, в книге Левит, 13 и 14 главе, записаны строгие правила, касающиеся больных проказой. Проказа – это физический недуг, заболевание кожи. В Писании проказа представлена различными поражениями кожного покрова. Одним из серьезных проявлений заболевания является поражение нервных окончаний, которое объясняет отсутствие болевой чувствительности. За атрофией нервов следует атрофия мышц, и конечности деформируются. В большинстве случаев проказа не поддается лечению. И вот больной проказой приходит к Иисусу. Из книги Левит, 13 и 14 главы, мы узнаем, что проказа была не только физическим состоянием, но и социальным. Поскольку проказа была инфекционным заболеванием, больной человек сразу объявлялся нечистым. Прокаженные вызывали отвращение у окружающих. Общение с ними было запрещено, и, находясь среди здоровых людей, они должны были громко объявлять о своем присутствии, крича «Нечист! Нечист!». Прокаженные таким образом предупреждали окружающих о своей болезни. Многие люди были убеждены, что больных проказой нельзя было впускать в дом, потому что они осквернили бы жилище своим пребыванием. Народ сторонился мест, где только что побывали прокаженные, чтобы избежать риска. Вы можете представить социальные, психологические и духовные последствия болезни в жизни человека. Прокаженным запрещалось входить в храм и принимать участие в поклонении. Даже пророк Исаия сравнивает поражение грехом с проказой. Это ужасная болезнь. Здесь речь идет не просто об исцелении, о котором мы говорили в прошлых уроках. В прочитанном нами отрывке Евангелия от Луки, 5 главе, с 12 по 14 стихи, исцеление как таковое не упоминается вовсе. Здесь говорится об очищении. Больной проказой нуждался не только в исцелении, но и в очищении. Проказа оскверняла человека и делала его отвратительным в глазах общества. Именно в такой ситуации оказался прокаженный из описания Луки. Он не в силах ничего изменить. Ему не к кому обратиться за помощью. Он потерял все — свое имя, семью, профессию. Он абсолютно лишен возможности общения с людьми. Если вам знакомо чувство беспомощности, вы можете представить состояние этого прокаженного человека, когда он приходит к Иисусу. Он делает очень смелый шаг. Он подходит ко Христу, и вместо того, чтобы оставаться на безопасном расстоянии, он падает ниц перед Ним и в почтении поклоняется Ему. Послушайте еще раз, как он обращается к Иисусу. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Задумайтесь над этими словами. Этот человек не сомневается в способности Иисуса очистить его от проказы. Он знает, что Иисус обладает силой и властью исцелить и очистить его. Но он сомневается, хочет ли кто-нибудь протянуть ему руку помощи и избавить его от страшного недуга. Господи, если хочешь. Господи, если только ты хочешь, если только ты можешь найти в себе желание помочь мне, очисти меня. Человек, который всю жизнь прожил, будучи отверженным окружающими, взывает о помощи. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Что делает Иисус? Вместо того, чтобы с отвращением отвернуться от прокаженного, он поворачивается к нему. Это действие само по себе противоречит культурным нормам того времени, но Иисус не только поворачивается к нему, он также простирает к нему свою руку и прикасается к прокаженному. Какой прекрасный образ! Ведь прикоснувшись к больному проказой, ты сам оскверняешься и рискуешь заразиться. И Иисус не прячет за спиной руки, говоря «хорошо, очистись». Нет, он протягивает руку и прикасается к прокаженному, видя всю глубину его беспомощности. Представьте себе изумление и шок этого человека, к которому прикоснулся Иисус. Все избегали его и держались на расстоянии, а Иисус дотронулся до него. Он слышит слова Христа «Хочу, очистись». И прокаженный понимает, что этот человек готов пойти на риск оказаться нечистым ради его очищения. Иисус готов принять на себя нашу нечистоту, чтобы сделать нас чистыми. Иисус обращается ко всем беспомощным и говорит «Я восставлю тебя». Нечистоту Иисус обращает в чистоту. Он говорит «Очистись». И проказа тут же отступает. Одного слова Христа достаточно для исцеления от этого ужасного недуга. Евангелист Лука в своем рассказе подчеркивает, что человек был весь в проказе. Но по слову Христа она тотчас сошла с него. Теперь очистившийся может идти в храм, принести жертву, показаться священнику и сказать «Взгляни на меня, я выгляжу несколько иначе с тех пор, как ты видел меня последний раз, не так ли?» вся его жизнь восстановлена словом и прикосновением Христа. Эта история служит прекрасной иллюстрацией к разговору о культурах, построенных на стыде. В мусульманских странах, например, невозможно не заметить, какое значение люди придают очищению. Перед входом в мечеть необходимо омыться и снять обувь. В присутствии Аллаха можно находиться, только будучи очищенным. Во время моей первой поездки в Индию я сидел за столом с мусульманином и решил подарить ему Библию. Увидев протянутую ему книгу, он поднял руки. Я в недоумении спросил: «Что-то не так?» Он ответил: «Я не могу прикоснуться к этой книге». «Почему?» «Чтобы взять эту книгу, мне нужно вымыть руки и лицо и надеть перчатки. Только тогда я могу к ней прикоснуться». Он говорил так о Библии. Я хотел подарить ему Библию, а он не мог взять ее в руки не потому, что не хотел, а потому что считал себя нечистым. Этот мусульманин был уверен, что ему необходимо очиститься, прежде чем взять в руки Библию. В этом новозаветном отрывке мы видим, как Иисус принимает нас, оскверненных, нечистых, и очищает нас. И эта огромная перемена касается не только людей из других культур. Когда я читал этот библейский текст и молился об этом уроке, я увидел, что эта тема имеет отношение ко всем людям, а не только к жителям определенных стран. Возможно, вы чувствуете себя неприкасаемыми, нечистыми, грязными из-за каких-то поступков, которые вы совершили в жизни. Вы изо всех сил старались забыть об этих проступках и стереть их из памяти. Может быть, терпя поражение в борьбе с грехом и чувствуя свою беспомощность, вы позволили этой нечистоте пустить глубокие корни в вашей жизни. На основании Божьего Слова я хочу, чтобы сегодня вы услышали слова Иисуса Христа, который говорит: «Я хочу забрать у тебя твою нечистоту и принять ее на себя. Я хочу очистить и восстановить тебя». Иисус не отворачивается от нас и нашего позора. Он поворачивается к нам, погрязших в стыде и беспомощности, простирает свою руку и говорит: «Я восставлю тебя». Вторая история записана в Евангелии от Луки, 7 главе, с 36 по 50 стихи. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». В предыдущей истории мы увидели, как Иисус обратил статус нечистого в статус очищенного. Второе. А в этой истории Иисус меняет отверженность на принятие. Давайте представим эти события. Эта женщина стоит, наблюдая за этим обедом или ужином в доме Симона. Для людей, не приглашенных на обед с почетными религиозными лидерами, было привычным делом стоять неподалеку в надежде получить остатки пиршества. Вдруг эта женщина, наблюдавшая со стороны, вторгается в дом фарисея, склоняется у ног Иисуса и распускает волосы. Она была грешницей и вела распутный образ жизни. В тексте точно не указан ее грех. Возможно, она была блудницей, так как ее грех был известен окружающим. И вот она склоняется у ног Иисуса, выливает на них мира и вытирает их своими волосами. Симон, пригласивший Христа фарисеи, про себя думает: во-первых, иудейский раввин никогда бы не допустил такого поведения женщины по отношению к себе, еще и на людях. А во-вторых, Иисус объявляет себя пророком, но если бы он действительно был пророком, он знал бы, что за женщина прикасается к нему. Ее грехи не были бы скрыты от него, и он запретил бы ей касаться его. Наблюдая за действиями Иисуса и грешницы, Симон приходит к выводу, что Иисус вовсе не пророк, за которого он себя выдает. Эта женщина жила в культуре, где из-за своего греха она оказалась отверженной обществом. Она приходит к Иисусу, не зная, как он отреагирует на ее поступок. Любопытно отметить, что, поместив события, описанные в Евангелиях, в хронологическом порядке, мы увидим, что эта встреча с грешницей в доме Симона произошла вскоре после того, как Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Эти слова записаны в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе. Мы не знаем, произнес ли Иисус эти слова перед этим обедом у Симона или нет, но что-то перевернулось в сердце этой женщины в тот момент. И она с доверием обратилась ко Христу, который отверженность заменил принятием. Если вы переживаете боль отверженности, если ваш грех, ваша репутация или ваши прошлые действия выкинули вас на обочину жизни, Иисус обращается к вам со словами: «Я принимаю тебя». В прочитанной нами истории никто, кроме Христа, не считает, что женщина имеет право подходить к столу. Обратите внимание на важный момент. А здесь не говорится о том, что эта грешная женщина сначала должна была исправить все свои ошибки и только потом должна была прийти к Иисусу. Этот отрывок не этому учит нас. Мы видим, что женщина с репутацией грешницы, переживая перемены в сердце, приходит к Иисусу и доверяет Ему свою жизнь. Он отвечает ей: «Вера твоя спасла тебя». Ее спас не поступок, ее спасла вера. Она верит, что Иисус примет ее, и потому приходит к Нему со всем своим жизненным багажом. Иисус говорит ей: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Он восстанавливает ее. Иисус обращается и к нам с доброй вестью. Он говорит: «Я приму тебя и заберу боль, которая наполнила твою жизнь из-за греха. Моя благодать преодолеет твою боль». Каким бы богатым ни было наше прошлое, какие бы проступки мы ни совершили в жизни много лет назад или на прошлой неделе, мы должны помнить, что обращение ко Христу не значит, что сначала мы должны решить все свои проблемы и исправить все свои ошибки. Мы приходим ко Христу со всем мусором и грязью нашей жизни, и Он преображает нас. Наше спасение не проистекает из наших собственных усилий. Мы не можем заслужить честь Христа. Он наделяет нас честью, освобождая нас от власти греха. В Своей милости и благодати Иисус говорит нам: «Я принимаю тебя». Третья история записана в 15 главе Евангелия от Луки. Это одна из самых известных библейских притч. Существует несколько мнений относительно этой главы. Кто-то полагает, что эта глава содержит только одну притчу, кто-то считает, что в ней содержится 3 или 4 притчи. Возможно, это одна притча с 3 различными историями или одна притча с 4 историями. Мы прочитаем 15 главу с 11 по 24 стихи, где Иисус говорит о любви своего отца. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода, встану, Пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Иисус очищает нечистых и принимает отверженных. Третье. В этой притче Он меняет статус потерянного на статус обретенного. Нам всем хорошо знакома притча о блудном сыне. Один из сыновей приходит к отцу и просит свою часть наследства, которая по праву принадлежала бы ему только после смерти отца. Этот поступок равносилен словам: «Мне было бы лучше, если бы ты умер, чтобы я мог воспользоваться своей частью наследства». Такими действиями сын бесчестит своего отца. Забрав свою долю наследства, он убегает из дома и, расточив свое богатство распутной жизнью, оказывается в свинарнике. Нищий и изголодавшийся, он с завистью смотрит на свиной корм. Картина далеко не радужная. Придя в чувство, сын вспоминает о доме и решает вернуться. Подходя к дому, он со страхом думает о том, что скажет и сделает отец. Но как только отец замечает сына на дороге, он выбегает навстречу ему. Какой необыкновенный образ! Оказывается, все это время отец ждал своего блудного сына и еще издалека заметил его на дороге. Как бы далеко ни заводили нас наши собственные пути, у нас есть отец, который ждет нас. Этот отец не только ждет, он выбегает навстречу своему сыну. И это небывалый поступок в культуре того времени. Отец, бегущий навстречу. В Писании это единственный пример Бога в спешке. Отец, бегущий навстречу сыну. Что заставляет отца бежать? Его заставляет бежать любовь к сыну. Он торопится обнять раскаявшегося сына. Но это не единственная причина спешки. Если у вас есть возможность, откройте вместе со мной Ветхий Завет, книгу Второзакония, 21 главу. Здесь записаны стихи, которые помогут вам по-новому взглянуть на притчу о блудном сыне. Почему отец побежал навстречу сыну и обнял его? В греческом тексте использовано слово, обозначающее «схватить», «поймать». Зачем он сделал это? Прочитаем с 18 стиха 21 главу Второзакония. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Помните наше рассуждение о чести и позоре. Сын своим поступком опозорил семью. И вот какое решение предлагает закон. А тут этот отец, увидев издалека возвращающегося сына, бежит к нему. Почему? В соответствии с законом, сын, отнявший у семьи честь, должен быть побит камнями. Поэтому отец устремляется навстречу, чтобы защитить своего сына от наказания и смерти. Отец падает ему на шею и целует его. Если кто-то решится бросить в сына камень, он сначала ударит отца. Удивительная и прекрасная весть Евангелия. Всем, кто в безнадежности опустил руки, кто считает, что такое Бог никогда не простит, кто думает, что Бог уже не может вернуть вас к жизни, вам Иисус говорит: «Я спасу тебя». Это образ Бога, спешащего спасти свой народ, опустившийся на дно позора. Бог Отец торопится навстречу нам, чтобы восстановить нашу честь. Он объявляет: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». В моем доме он не раб, а свободный. Давайте праздновать. Вместо похорон в доме устраивают пир, потому что Бог спасает свой народ от их грехов. Я не знаю, доводилось ли вам чувствовать себя настолько поглощенными грехом, что вы ощущали полную безнадежность, и вам казалось, что вы никогда не сможете выбраться из этой трясины греха. Может быть, кто-то из ваших близких или друзей находится в такой ситуации. Мне хочется напомнить вам сегодня, что мы служим Богу, который спасает свой народ от греха и нечистоты этого мира. Мы служим Богу, который избавляет свой народ от позора греха. Четвертая история – это притча, состоящая из двух частей. Мы прочитаем только первую часть этой притчи, записанной в Евангелии от Луки, 16 главе, с 19 по 26 стихи. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Четвертое. В этой притче мы видим, как Иисус обращает нищету в богатство. Вначале мы читаем о богатом человеке и нищем Лазаре. Богатый одевается в порфиру, что служит символом его богатства в земной жизни. У него есть все, чего только душа не пожелает. У Лазаря же нет ничего, кроме болячек, которые лижут собаки. Всю земную жизнь он живет в ужасной нищете. После смерти Лазарь и богач меняются местами. Лазарь наслаждается пиром рядом с Авраамом, а богач мучается в пламени ада. И между ними пропасть, которую невозможно преодолеть. Иисус заменяет нашу нищету на богатство. Евангелист Лука делает особенный акцент на нищете и действиях Христа. Заметьте, что подразумевается не только нищета физическая, но и нищета духовная, то есть полная зависимость от Бога. Смысл этой притчи не в том, что если в этой жизни ваше экономическое положение было не очень хорошим, то на небесах вы получите большое богатство, а если в этой жизни у вас было много денег, то после смерти вы будете мучиться в аду. Нет, речь идет не об этом. Если вы помните, Авраам был очень богатым человеком, но духовная нищета подразумевает доверие Богу и зависимость от Него. Мне кажется, что между верой и экономическим благосостоянием есть взаимосвязь. Когда вы посещаете бедные страны и регионы, вы видите чистую и искреннюю веру людей в Бога. Таким людям легче доверять Богу, потому что у них нет имущества и богатства, на которые они могли бы рассчитывать. А в нашей западной культуре при таком высоком уровне материального благосостояния мы часто впадаем в зависимость от своего богатства, вместо того, чтобы зависеть от Бога и полагаться на Него. В этой притче мы наблюдаем переход от нищеты к богатству. Иисус обращается ко всем смиренным, ко всем, кто доверяет Богу и полагается на Него, и говорит: «Я вознагражу тебя». Заметьте, как отличаются вознаграждения в земной жизни и в вечной жизни. В земной жизни богач наслаждался благами земли, а у Лазаря не было ничего. После смерти они получили противоположные вознаграждения. Бог наделяет нас честью, а не мы сами заслуживаем ее. Бог обещает нам, что несмотря на обстоятельства жизни и несмотря на то, что мы имеем и чего мы не имеем, Он вознаградит наше смирение и доверие Ему. Наконец, мы подошли к последней, пятой истории, в которой Иисус находится на пути в Иерусалим, где Он будет распят и истязуем за грехи мира. Прочитаем Евангелие от Луки, 18 главу, с 35 по 43 стихи. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Мы уже видели, как Иисус изменил статус нечистого на статус чистого, отверженного на принятого, заблудшего на обретенного и нищего на богатого. Пятое. В последнем отрывке мы читаем о том, как Иисус обращает нашу слепоту в зрение. В Евангелии от Марка, в описании этого же события, слепого зовут Вартимей. Он кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Из-за слепоты он был вынужден просить милостыню на обочине дороги. Ему больше ничего не оставалось делать. Вот он сидит и слышит, что мимо проходит Иисус. Тогда он начинает кричать. Народ пытается его утихомирить, но он кричит еще громче: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус в ответ на его просьбу произносит одно слово: «Прозри». И зрение Вартимея восстановлено. Снова Бог дает нам не только физическое зрение. Нуждающимся в исцелении Иисус говорит: «Я явлю себя тебе». Этот отрывок играет важную роль в повествовании евангелиста Луки. Иисуса скоро вознесут на крест, и народ спрашивает, кто такой Иисус и стоит ли в него верить. Люди, обладающие физическим зрением, сомневаются в Иисусе. И на пути Христа встречается слепой, который знает, кто такой Иисус. Он восклицает: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Вартимей просит его об исцелении, а Иисус отвечает: «Я явлю себя тебе». Иисус говорит: «Вера твоя спасла тебя». Являя свою сущность этому слепому, Сын Божий приносит свет и освещает тьму. Пережив чудо исцеления, Вартимей встает с обочины дороги, где он просил милостыню, идет за Христом, славя Бога. Его жизнь изменилась благодаря его физическому недугу. Благодаря своей слепоте он смог увидеть истинную сущность Христа. Эта вера принесла ему исцеление, и теперь он идет по дороге за Иисусом, прославляя Бога. Иисус меняет статус людей. Нечистый становится чистым, отверженный становится принятым, потерявшийся обретенным, нищий богатым и слепой зрячим. На протяжении всего Евангелия от Луки красной нитью проходит тема стыда и чести. Иисус меняет наш статус, но на этом история не заканчивается. Иисус также приносит искупление нашим душам. Об этом свидетельствует последнее повествование о стыде и чести в Евангелии от Луки, описание пути Иисуса от креста к воскресению. На кресте Иисус принял на себя позор наших грехов. Он был избит и унижен, над ним глумились и издевались, его пригвоздили ко кресту, и он понес тяжесть позора наших грехов. Он умер постыдной публичной смертью, но Бог взял этот позор и обратил его в честь, которая была утверждена воскресением Христа из мертвых. Давайте вернемся к 4 главе Евангелия от Луки и к словам Иисуса о том, что Он пришел отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Иисус цитирует начало 61 главы книги пророка Исаии. Но еще раньше, в Ветхом Завете, в 25 главе упоминается так называемый «юбилейный год», который наступал каждые 50 лет. Каждые 50 лет должникам прощались их долги, а попавшие в рабство из-за своих долгов отпускались на свободу. Говоря образно, в юбилейный год Бог уравновешивал весы. В 4 главе Евангелия от Луки Иисус ссылается на текст из книги Исаии, говоря: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Он идет на крест, принимает позорную смерть и восстает из могилы, провозглашая всем пленникам греха и позора: «Я пришел, чтобы освободить тебя, я подарю тебе свободу». Таков ответ Евангелия на проблему стыда и позора. Измученных позором людей Иисус освобождает от этого тяжкого бремени. Бог забирает наш стыд и заменяет его честью. Увидев, как Бог принес честь в вашу жизнь и освободил вас от позора, вы сможете уверенно делиться радостной вестью Евангелия в культурах, построенных на стыде.